Сегодня я предлагаю нам поразмышлять о тайнах. Вообще тема тайн, она интересна, таинственна и она такая увлекательная. Очень многие люди хотят узнать какие-то тайны, хотят владеть какой-то информацией, которую не владеют другие. И само понятие тайна имеет два значения. То есть два таких, две стороны, как говорится, две стороны одной медали. С одной стороны, тайна – это то, что надо скрывать. Скрывать от других. То, во что посвящены некоторые и не посвящены другие. И вот тайна – это то, что сохраняется и является тайной до тех пор, пока не становится всем известно. А с другой стороны, тайна – это нечто непонятное, непостижимое, и то, что мы не можем объяснить. Вот это мы называем тайной. И вот эти два понятия, они существуют параллельно, иногда между собой пересекаются эти смыслы, а иногда они друг друга дополняют. И сегодня мы об этом вместе с вами поговорим. Еще у тайны есть такая характеристика, особенно у первого смысла понятия тайна, которая заключается в том, что у тайн многих есть время действия. То есть тайна до какого-то момента, для какого-то временного отрезка. То есть тайна, которая является сегодня тайной, через некоторое время может тайной не стать. И она может не стать тайной, потому что ее не те, кому она доверена, ее не сдержат, то есть ее не сохранят. Или же придет время, когда эту тайну можно и нужно будет раскрыть. Помните, некоторым из тех, кого исцелял Христос, он говорил: «Не говори никому», но далеко не все это слушали, и многие вот эту тайну раскрывали, и эта тайна сразу переставала быть тайной. Ну вот, несколько примеров я хочу привести из жизни Иисуса Христа относительно тайны. Вот, к примеру, апостолам Христос говорил так: когда сходили с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Это была тайна. Что за тайна? Помните, о чем идет речь? О преображении. И на сегодняшний день преображение для нас не является тайной в первом смысле. Это для нас является тайной во втором смысле, поскольку это нечто такое непостижимое, да, непонятное, что-то чудесное. Кстати, тайна и чудо между этими понятиями тоже часто можно поставить знак равно, потому что многие тайны являются чудесами. И многие чудеса являются тайнами. Как это происходит? Для нас это непонятно, непостижимо. Но вот здесь Иисус Христос дал апостолам, а сколько там было, помните, апостолов? Двое. Да, двоим апостолам, которые сопровождали, точнее, нет, троих, да, правильно. Там, да, троим апостолам, которые сопровождали Христа на гору Преображения, Христос дал вот это поручение: никому не говорите, но дал четкое время. Вот. Четкое время, до какого времени эта тайна должна храниться. До того, как он не воскреснет из мертвых. Сейчас Христос давно уже воскрес из мертвых, и для нас сам факт этого события не является тайной. Мало того, что он не только не является тайной, но еще и поскольку в трех Евангелиях это событие описано, то это событие имеет особое значение, и мы его не только изучаем, но еще и празднуем, да? А здесь, но здесь Христос четко говорит, что это тайна до времени, до определенного времени. Есть, например, государственные тайны в любой стране, да? И государственные тайны тоже имеют срок давности. То есть пока вот она тайна остается тайной, до какого-то времени эту тайну можно хранить, например, 5 лет нужно хранить, да? Например, там хранить какие-то документы или какие-то, какую-то информацию о тех или иных, например, государственных тайнах. Есть длительного хранения, есть короткого хранения. Но это та информация, которая должна быть сохранена. Должна быть сохранена для какой-то цели. Вот Христос не просто так сокрыл это чудо, которое произошло на горе Преображения, поскольку это нужно было как некоторое подтверждение для тех, кто не познал, не увидел, не определил, что произошло на Голгофе. Вот, это нужно было для того, чтобы сначала, с одной стороны, ученикам, другим ученикам, те, кто был на горе Преображения, объяснить, но, с другой стороны, дальше это событие, оно должно было быть таким историческим подтверждением того, что Христос пришел на эту землю не просто как человек, не просто как какой-то пророк, как какой-то целитель, да, а как Сын Божий, который в какой-то момент открыл свою славу. Кстати, Христос долгое время скрывал то, что Он Христос, и то, что Он Сын Божий. И об этом сказано в Евангелии от Матфея, 16 глава, в 20 стихе сказано: «Тогда запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос». Почему так? Зачем он запретил? У каждой тайны есть смысл. Каждая тайна хранится не просто так. Тайна, она, даже которая ограниченного времени, особенно если это тайна Божья, если это тайна, которую открыл сам Господь, то эта тайна имеет четкие границы и глубокий смысл. Христос, придя на эту землю, Он постепенно открывал то, кем Он является. Потому что если бы Он сразу вылил вот эту всю информацию о том, кем Он является, то Ему было бы сложно 3 года нести благую весть, учить апостолов, потому что те, кто Его захотел распять, они сразу уже были настроены против Христа. А если бы у них сразу была полная информация о том, кем он является, то это только бы ускорило процесс, события, которые должны были произойти, но для всех событий есть тоже свое время. Поэтому часто бывает так, что преждевременное раскрытие тайны, оно имеет такие неприятные последствия, поскольку ускоряет то, что должно было как-то замедлиться. И часто в истории было то, что были такие ситуации, когда тайны раскрывались, и это было губительно. Ну, к примеру, тайны, связанные с во время военных действий, да, вот какие-то планы той или иной стороны в военной какой-то кампании, и вот раскрытие тайны часто могло быть чревато поражением для тех, чью тайну раскрыли. Поэтому это очень важно. Но, кстати, еще есть еще такой один момент. Тайны бывают у каждого, ну, у многих из нас, да, практически у каждого, то, что человек сам хочет скрыть от других, иногда даже от себя. Часто тайной является грех, тайные грехи. То есть то, что человек хочет скрыть, то, что человек хочет, не хочет показывать окружающим, да, и вот это он скрывает, но опять же до времени. Во-первых, человек здесь на земле временно пребывает. А во-вторых, есть такая очень хорошая поговорка: нет ничего тайного, что не станет явным. И это как раз об этом. Те тайны, которые мы храним, которые мы по своей вот, ну, по своему желанию не хотим открывать, потому что это для нас будет неприятно, обидно, больно. Ну вот эти тайны часто они бывают разрушительны и для нас, и для окружающих. И может быть иногда нужно не хранить тайну, а исповедаться и таким образом решить проблему. А часто вот такие тайны, они проблему прячут, но не решают. Но сегодня мы поговорим о тайнах Божьих. О тайнах одного из величайших служителей Божьих, автора большинства книг Нового Завета, это апостол Павел. И у апостола Павла было три тайны, которые он раскрывал в своем служении. Точнее, это не тайны апостола Павла, но апостол Павел их обозначил как тайны, и он их раскрывал. Причем интересно, что эти тайны были и в первом смысле, и во втором смысле. Напомню, первый смысл – тайна – это то, что нужно скрывать, по крайней мере, до определенного времени, да? А второй – тайна – это нечто непонятное, непостижимое. Вот в обоих смыслах у апостола Павла были тайны, о которых он повествует в своих посланиях, в своих письмах. И сегодня я предлагаю нам поговорить о трех тайнах апостола Павла. Об одной из этих тайн мы говорили в прошлую среду на занятии по изучению Библии. Эта тайна будет первой, о которой мы сейчас с вами поразмышляем. И давайте, прочитав этот отрывок, мы определим, все-таки вот эта тайна, она относится к первой категории или ко второй. Итак, послание к Ефесянам, 3 глава, я прочитаю с 1 стиха. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я писал выше кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, а ныне, как ныне, открыто святым апостолом его и пророком святым духом. И чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я, по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». Вот здесь апостол Павел употребляет слово «тайна». Через откровение возвещена тайна. Как вы думаете, к какой категории тайн можно отнести эту тайну? Первый или второй? То есть то, что нужно скрыть до времени, или то, что непонятно и непостижимо? До времени. А на самом деле второе здесь нет. Ко второму не относится, потому что часто бывает так, что люди воспринимают что-то как непонятное, потому что они для себя это не объяснили. Вот пока это не объяснилось, это непонятное. Но когда это объясняется, это становится понятным. Для евреев эта тайна осталась тайной. Потому что она не раскрылась, к сожалению, для многих представителей еврейского народа, которые не приняли Христа. Эта тайна осталась тайной, осталась непостижимой тайной. Точнее, даже для них это даже не совсем тайна, а они к этому относятся как к некоторому обману, что нас попытались обмануть, нам попытались что-то сказать, то, что мы не примем и не в состоянии принять. Кстати, такими были те, кто пришел к галатам и начал им проповедовать. Так в чем же заключается эта тайна, о которой здесь идет речь? Это я бы назвал так, тайна благовестия. Кстати, так ее и апостол Павел назвал здесь, потому что здесь как раз говорится о том, что тайна эта возвещается посредством благовествования. Так вот, уникальность этой тайны, которая, да, кстати, характеристика этой тайны, что она временная, здесь тоже упоминается, потому что сказано, что которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. То есть, это тайна, которая была тайной до того, как Христос ее провозгласил. Как через апостола Павла Христос ее провозгласил. Так вот, с этого момента формально это не является тайной. Это тайна, которую апостол Павел раскрыл и которая для нас является уже не тайной, но является таким проявлением Божьей воли. Потому что мы понимаем. Сегодня у нас нет вопросов. Сегодня мы не задаемся вопросом, а как стать христианином? Мы не пытаемся человека, прежде чем он пришел к Богу, сделать евреем. Как путь? У евреев какой путь был обращения к Богу? Ты сначала должен прийти к Богу. Прежде чем прийти к Богу, ты должен стать евреем. Были такое понятие прозелит. Знаете, да? Ну, прозелитизм, он, ну, в принципе, это как сегодня многие считают, ну, это такой не совсем честной работы религиозных организаций, да, когда, говорится, перетягивание из одной веры в другую, да, но во времена Христа прозелитизм это был, ну, такой естественный термин, когда человек приходил к евреям, к еврейскому Богу, а единый Бог воспринимался как Бог еврейский, и для того, чтобы стать вот, полноценным последователем иудаистом, да, то есть веровать в единого Бога, для этого человек что должен? Стать евреем, а что для этого нужно было сделать? Принять, а что для этого нужно было сделать? Ну, какие нужно было действия принять? Ну, нужно было прежде всего обрезаться. Это было для мужчин первым делом. Это без этого стать последователем Божьим невозможно. А потом принять все законы, все правила, которые выполняют евреи. Ну, одно из таких правил, так называемый кашрут, то есть есть то, что можно есть, и не есть то, чего есть нельзя по еврейским законам. Как вы знаете, христиане, ну, есть христиане, которые принимают для себя принципы кашрута, да, то есть там не едят свинину, например, но и то не принципиально. То есть даже если человек не ест свинину, это не значит, что человек принимает еврейские законы, поскольку если так глубоко начать практиковать вот эти правила, то они настолько сложные. Я вот вспоминали мы на прошлом занятии, да, что такое еврейские правила еды, правила питания. А это значит, что ни в коем случае нельзя смешивать мясное и молочное. То есть вообще никогда никак. И даже мы вот были в гостинице в Израиле, то утром на завтрак дается молочное, и там ни кусочка мяса, никаких мясных изделий быть не может. В то же время на ужин, когда есть мясо, то Ничего молочного не может быть на столе никак. Ни йогуртов, ни молока, ни даже кофе капучино. То есть ничего не может, не должно быть с молоком. Вот. Вот это вот сочетание. Какие правила? Я не буду сейчас вдаваться во все детали. Это такое, от чего это и как это. Но факт есть. Факт остается фактом. Например, у таких ортодоксальных евреев, у них, если в кастрюле ты варишь молоко, там греешь, то ты никогда в этой кастрюле не можешь готовить мясные продукты. И наоборот. Если у тебя в шкафу стоит кастрюля для мясного, то кастрюля для молочного нужно ставить в другом шкафу.
Значит, они не моют.
Нет, они моют, но здесь этого недостаточно. Вот, я просто к тому, что насколько это все так вот глубоко и серьезно, если уж ты становишься евреем, то ты должен стать не просто обрезаться, но ты должен свое мышление поменять. Ты должен вообще полностью себя идентифицировать с евреями, с еврейским народом. И, ну, кто-то скажет, ну а что в этом плохого? Ну, в этом, в принципе, ну, может быть, плохого нету ничего, но здесь нарушается принцип, для Христа это не нужно.
Чего в этом хорошего?
Вот тоже вопрос, чего в этом хорошего? Христос этого не требует. Потому что Христос провозглашает, и вот эта тайна, она заключается в том, что для того, чтобы последовать за Христом, не нужно становиться евреем. Вот, это тайна. Это тайна, для нас это сегодня не тайна. Для нас сегодня ну, нормальный, естественный ход событий. Но для евреев в то время это была тайна, которая только-только раскрылась, и многие поколения евреев даже не могли себе представить на секундочку, что это возможно так, что придет Спаситель, который, Мессия, который охватит не евреев, точнее не только евреев, но и весь мир. И вот эта тайна, это непонятное, это для них было непостижимое, оно... Для нас сегодня нормально, естественно. Но апостол Павел называет это тайной, потому что он понимает, насколько это все переворачивает вообще всю психологию еврейского народа. И до сего дня большинство, ну, значительная часть евреев не может этого принять, потому что им не открыта эта тайна. Помните, когда Христос шел в Эммаус, закрыты были глаза, да, удержаны были глаза у учеников. Но кто-то считает, что на сегодняшний день Господь в целом у еврейского народа удерживает глаза, чтобы через какое-то время открыть им эту тайну. Но сегодня для многих это остается тайной, которая не открыта. Тайны, которая имеет вот это вот непостижимое, да, и с другой стороны, для многих это не просто тайна, а такой большой обман христианской цивилизации. Но тоже вопрос, когда люди одни считают, что это обман, это не значит, что это обман. Просто это так воспринимают те, кто не способен воспринять другое. На самом деле евреи были долгое время, да вообще в течение практически всей своей истории до Христа, да и после там вообще было все по-другому и сложно, но сколько Богу пришлось переучивать евреев от влияния язычества. И когда вроде бы переучил, тут новое, да, новые учения, вот, и... Но на самом деле те, кто глубоко анализирует и историю еврейского народа, и вообще путь Божий, который Господь, каким Господь вел и евреев, и весь мир, вот, вполне естественно тот вот этот переход, который произошел во времена Христа, и вот, вот эта тайна, она, естественно, объясняется и раскрывается в истории христианства, как в том пути, который предназначил Христос. Причем Христос же не сказал, что евреи должны полностью отказаться от своего народа. Евреи тоже становятся христианами, и они становятся не потому, что они обрезаны, а потому, что они уверовали. Но это не значит, что евреи не должны оставаться евреями. И это тоже тайна, которую апостол Павел раскрывает. И сам апостол Павел был евреем. Евреем из евреев, как говорил он. И тем не менее, апостола Павла называют апостолом язычников. Почему? Потому что он раскрыл эту тайну Божью. Поэтому сегодня эта тайна, подобно тому, как тайна преображения, это то, что раскрыл нам Христос через какое-то время. С преображением это произошло быстрее. Когда мы читали о том, что Он Христос, тоже эта тайна раскрылась раньше. А дальше уже апостол Павел, который, кстати, не ходил со Христом, который во времена Христа и сразу после ухода Христа, он стал гонителем христианской церкви. Но Бог на него повлиял, Господь ему открылся, и он стал, ну, едва ли не первым апостолом. И, например, католики, они почитают апостола Петра, да, то есть папа это наместник Петра, но главный собор в Ватикане, это и очень много Петра и Павла. Павел и Петр это два человека, которые, ну вот в частности католики почитают, ну почти на одном уровне, ну конечно Петр чуть выше, но все-таки. А давайте еще прочитаем про одну тайну, о которой говорил апостол Павел. И подумаем, а вот эта тайна к какой категории относится? 1 Тимофею 3:16. И беспрекословно великая благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это тайна благочестия. А какая это тайна? К какой категории она относится? Как вы думаете? Ну, она, с одной стороны, раскрытая, да. Но она никогда не была тайной, запечатанной. Она никогда не запрещалась как тайна. Это как раз относится ко второй категории, чего-то непостижимого. Да, ну, конечно, мы знаем, что Христос Спаситель. Мы это понимаем, мы отдаем отчет себе в этом, но сам факт, сам вот чудо пришествия, это действительно великая тайна. И смотрите, здесь очень интересно, можно обратить внимание на глаголы, которые используются. Бог явился, оправдал, причем интересно, смотрите, оправдал, здесь не говорится о людях, а здесь говорится о себе. Оправдал себя в духе, показал себя не людям, а ангелам. Интересно, да? А почему он так странно пишет? Апостол Павел. Почему? Ведь Христос оправдал человека, а ведь Христос показал себя людям. Но дальше говорится, проповедан в народах, принят верою, вознесся во славу. Вот пока проповедан, ну, это не тайна, да, это что-то такое вот, ну, естественное, да. Принят верою, ну, тоже, да, вот мы принимаем верою. Но остальное, это действительно тайна, поскольку Бог явился, да, явился во плоти. Это тайна, как это? Как это произошло? То есть факт, мы знаем, что он явился, да, но сам факт того, что Бог явился во плоти, это величайшая тайна в истории. Наверное, большей тайны нету. И дальше, смотрите, оправдал себя в духе и показал себя ангелом. Как-то так. А при чем тут оправдание Христа? Зачем ему себя оправдывать? Он что, грешник? Дело в том, что Христос выполняет ту миссию, которая была на него возложена Богом Отцом. Он должен был, ну, наверное, не доказать, но представить себя достойным и способным эту миссию выполнить. Поэтому прежде чем показать себя людям, он должен был показать себя ангелом. Это своего рода такая предыстория, подготовка, не скажу испытание, но это ну, такое представление. Знаете, когда начинается какой-то серьезный проект, да, собираются серьезные люди, вот, и происходит представление проекта. И там собираются инвесторы, там собираются люди, которые, ну, представители власти, да, которые могут повлиять на этот проект, которые могут помочь его реализации. Да. И вот очень важно, чтобы вот эта презентация проекта прошла хорошо и правильно. Конечно, это очень упрощенный пример, но он просто позволяет нам понять, что Христос, придя на эту землю, он должен был, ну, скажем так, духовному миру представить то, что он может и должен сделать то, что ему поручил Бог. И эту тайну раскрыть для них, эта тайна, есть тайны непознаваемые, вот, для нас, мы понимаем, это тайна. То есть тайны, которые раскрыты, да, вот, и это, она уже, может, это даже не тайна, да, но мы ее, как тайна в прошлом, да, а есть тайны, которые всегда останутся тайной. И вот эта тайна, она всегда останется тайной. Тайна Бога воплощения, это тайна всегда. Но для того, чтобы эта тайна реализовалась, для этого нужно было, чтобы ее принял духовный мир. Мы не знаем всех нюансов, как происходит вот это вот сам процесс оправдания. Да? Например, католики считают, что процесс оправдания – это как на суде. То есть Христос фактически взял на себя вину, как преступник, стал преступником вместо нас и понес наши... То есть фактически получается, что Богу нужна была вот, вот эта вот жертва. Без нее он простить не может. Но, с другой стороны, это где-то умаление самого Бога. Вот. Это тоже тайна. Но католики пошли простым человеческим путем, объясняя ее. Для меня, например, это объяснение недостаточно. Я думаю, что объяснение гораздо более глубокое здесь, но факт остается фактом, что он был тот, кто смог, имел и право, и возможность выполнить то, что на него было возложено. А эта ответственность и этот вообще вот этот само вот это событие, да, оно, ну, одно из самых сложных событий для реализации, которое вообще можно себе представить в этом мире. Потому что есть мир духовный, да, есть, где обитает Бог, Бог создал и тот, и другой мир, да, и духовный, и физический. Вот. А есть ангелы, да, которые, они как бы и там, и там. Мы их здесь не видим, но они здесь как-то действуют, да. Они посланники, посланниками приходят, да, доносят волю Божью. Но Бог не сочетается с этим миром физическим. Если ангелы, они как-то могут вот этот вот законы того и другого мира как-то между собой, но если не примирить, то, по крайней мере, быть там и там, то Бог, нет, Он может. Бог всесильный, Бог всемогущий, но Бог не может открыться человеку, потому что каждый человек, видящий Бог, умрет. Он не переживет, не перенесет этого, человек физический. И об этом нам говорит Священное Писание. Поэтому в Ветхом Завете Бог общался через горящий куст, да? А когда он начал, ну, хотя бы немножко себя показывать, как вот такого вот Бога, всесильного, всемогущего, помните, что было с еврейским народом, стоящим у горы Синай? Это было шумно, страшно, и к чему привело? Они испугались и стали искать других богов для того, чтобы они защитили их от их же Бога. Представляете, какое, ну вот, мы много это обсуждали, да? Мы, вот, современные люди считаем, что, ну, вообще глупость несусветная, да? А ведь, если так проанализировать ситуацию, то она очень даже объяснимая. Они понимали, что там для них вот то было тоже тайной, но так совсем. А вот Бог был тайной абсолютной. Так вот, Бог и в сознании людей, Бог, пришедший на землю, это нонсенс. И Христос для того, чтобы прийти на землю, ему нужно было еще и духовный мир убедить, что это получится. Вот эта глубина тайны, апостол Павел, ну, таким слабым человеческим языком попытался раскрыть и показать. Тайна воплощения. Это вторая тайна апостола Павла. Итак, первая тайна благовестия. Не надо быть для того, чтобы принять Бога и стать последователем Христа. Не надо становиться евреем. И тайна Боговоплощения. И третья тайна. А третья тайна – это тайна домостроительства церкви. Мы прочитаем сейчас один отрывок, который говорит, который проводит много параллелей. Потому что, опять же, тайна домостроительства церкви, она относится вот к той же тайне второй. Потому что она до конца непостижима. И чтобы хоть как-то, хоть чуть-чуть постичь ее, для этого Христос проводит параллель. Это пятая глава послания к Ефесянам. Кстати, скоро мы будем изучать это послание. И если вам интересно продолжить эту тему, то приходите на наши занятия, подключайтесь к нам по средам. Итак, пятая глава. Мы как раз ее будем изучать на этой неделе, на текущей, на наступающей. Пятая глава, я прочитаю с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова,
чтобы представить ее славную церковью, не имеющую пятна и порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к плоти своей, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Ибо никто никогда не имел ненависти, да, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. И каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Интересно, здесь апостол Павел, с одной стороны, дает наставление семейным парам, а с другой стороны, объясняет, что такое церковь. И объясняет глубину тайны церкви. Здесь есть несколько моментов, на которые мы не всегда обращаем внимание. Вообще, многие, кто так вот пробегает, или кто слышал об этих словах, но серьезно в них не вникал, они считают так: жена боится мужа, жена повинуется, вот это главное. Так мужчины считают. Все остальное, это уже не важно. Ну, муж любит, да, ну, любит и все. А что такое любит? А как это? А как это взаимодействует между собой? Вот об этом далеко не все задумываются. А именно в этом глубокий смысл. Только если это работает вместе, знаете, как принцип сообщающихся сосудов. В одном прибыло, в другом убыло. И вот этот баланс, он есть только тогда, когда с другой стороны тоже есть то, что должно находиться. Жидкость, она должна быть в обоих сосудах. Иначе уровень в другом сосуде тоже упадет. Да? Ну, представляете себе, да, что такое сообщающие сосуды. Так же и здесь. Если муж не любит жену, то и повиновения от жены не жди. И наоборот. И вопрос повиновения, что это такое? Интересный момент. Прежде чем мы так глубоко окунемся в изучение этого отрывка, хочу рассказать вам одну историю из греческого эпоса. Из греческой мифологии. Ну, здесь вот сказано, и будут двое одна плоть, да? Знаете, как вот люди говорят, найти свою половинку. Многие люди считают, что вот на земле есть тот человек, который Богом создан вот именно для меня. И пока я с ним не встречусь, я неполноценен. Вот, и если я встретился, и если я правильно нашел свою половинку, то это все хорошо, все, мы будем счастливы. А если человек несчастный, он говорит, я не нашел свою половинку, это не моя половинка, и вообще я ошибся. Знаете, такое мнение? Кстати, многие христиане его исповедуют. И многие христиане, когда видят, что все идет не так, как им хотелось бы, считают, что, ну, ошибся в выборе. Да, конечно, это моя ошибка. Ну, кто-то говорит, да, буду нести крест свой до конца жизни. А кто-то говорит, не, я буду разводиться, я буду... Да, я христианин, но я не хочу всю жизнь прожить с тем, кто не мой. Не мой. То есть не моя половинка. А знаете, откуда вот эта история о половинках? Очень интересно. Она, кажется, из греческого мифологии. Дело в том, что по греческой мифологии некогда жили люди совершенные. Эти люди имели форму шара. И в них было заложено два начала, мужское и женское. И назывались они андрогинами или мужеженами. Они были очень-очень сильными. И они могли творить большие дела. Они были силачами, которые были, можно сказать, так, некоторым совершенством. И тогда, да, и они возгордились, и они стали претендовать на трон Зевса. А помните, кто такой Зевс в греческой мифологии? Зевс – это верховный бог греческий. Кстати, тоже громовержец, как и Вал, как и Перун, как и Юпитер. И вот Зевсу это не понравилось. А какому богу понравится, что его хотят свергать или ему хотят тут мешать? И он тогда поручил своему тому человеку, который является, который считается основоположником обработки металлов, человек Гефест назывался. Такой человек, он был кузнецом и работал с металлами. В общем, ему поручил Зевс разрубить всех этих андрогинов на две части, на мужскую и женскую. И они были разрублены и вот продолжали жить, но половинками. Но половинки были несовершенными. И дальше все свое существование они посвятили тому, чтобы найти свою половинку, чтобы соединиться и стать единым целым, опять же, сильными, хорошими, во всем способными на великие дела. И вот с тех пор вот эта история про половинки, она вошла в том числе в христианскую культуру. Тем более, что в христианстве есть очень хорошие слова, что двое станут одна плоть. Да? Интересная история. Но, знаете, интересно, что когда истина, она должна быть истиной на 100%. Или если, например, в бочке меда ложка дегтя, то вся бочка испорчена. Вот эта история красивая, да? Ну вот две половинки, они соединяются и становятся единым целым, и становятся совершенно настоящей семьей, да? Но в Божьем творении действительно две половинки это, Адам и Ева, да, Ева была создана из ребра Адама, но нету вот этого момента, который есть в греческой мифологии, что вот эта половинка, она недоделанная, несовершенная, неполноценная. Каждый полноценен человек. И когда человек находит свое спутницу жизни или спутника жизни, да, это не значит, что человек становится полноценным, а до этого он не был полноценным. Если до этого он не был полноценным, то став мужем или женой, они полноценными не станут. А если оба полноценные, то тогда и семья будет полноценной. Если вот взять так вот в виде формул изобразить, по греческой культуре это половинка плюс половинка равно 1, да? То есть 0,5 или 1/2 равно 1, да? Правильно? Математически правильно? Логически правильно? А в Божьем плане 1 плюс 1 равно 1. Стоп. Математически. Даже 2 будет. Вот именно здесь говорится двое, одна плоть. То есть два полноценных человека становятся одним. Вот это то, что происходит с человеком, когда вот двоими людьми, когда они соединяются в семью в Божьем плане. Они не были недолюдьми до этого. Они были полноценными людьми, но они один полноценный человек сходится со вторым полноценным человеком и создают одну единицу. Причем там даже не два, там уже три. Там еще Бог. И вот тогда это один, двое, одна плоть, вот это тогда, когда, знаете, вот пожилая пара приходит и говорит в поликлинике, у нас нога болит. И врач сразу не может понять, а у кого из них нога болит. И когда люди физически испытывают боль тогда, когда болит у другого. Это на физическом уровне, но и на духовном, на душевном уровне, когда люди действительно становятся вот этими половинками одного, но при этом они, каждый полноценен, но в семье они объединяются и становятся частью вот этого вот единого, вот эта тайна семьи. И эта тайна семьи, она раскрывает тайну домостроительства Божьего в церкви. Потому что церковь построена по таким же принципам. Каждый человек в церкви, он совершенен, ну то есть совершенен, полноценен, да. Он не совершенен, потому что греховен. Он полноценен, но внутри церкви он вместе со всеми создает одно целое в поклонении Христу. И вот эта тайна, которую невозможно объяснить по-человечески, но возможно проиллюстрировать на примере семьи. Хотя даже семья до конца не раскрывает вот эту тайну. Она показывает, что эта тайна есть. Эта тайна работает. Знаете, как вот для меня тайной является работа электричества. Для меня это тайна, потому что я вижу, да, у меня есть компьютер, у меня есть холодильник, у меня есть телевизор. Я еду в метро. Я знаю, что это делает электричество, что это все двигается, работает. Но как это работает? Да, я понимаю, что там вот я несколько раз палец в розетку, даже не в розетку, у меня как лампочка перегорела, а я об этом не знал, и там попытался лампочку выкрутить, и прямо туда в патрон попал пальцем, меня хорошо-хорошо потрясло. Да я знаю, что вот оно так, оно работает, но как вот это то, что оно потрясло, тут поезд едет. Вот это тайна, да? Как оно работает, но в приземленном смысле, в Божьем смысле. Бог наполнил мир тайнами того, что мы не можем понять, но мы должны это принять как данность. И жить в соответствии с этой данностью. И вот тайна домостроительства церкви, она как раз тоже является вот тайной. И очень ярким примером является работа молитвенной группы. Молитва объединяет людей. Молитва делает людей одним целым. Общину объединяет молитва, которая нужды друг друга. Они становятся, это не нужды там Иван Ивановича, да? Это уже моя нужда, это уже моя просьба перед Богом. Да, меня попросили, да, меня попросили помолиться, но я уже молюсь не потому, что мне нужно вот выполнить. Это мое, оно становится моим. Рука, нога начинает болеть у меня, тогда, когда болит у другого. Вот эта глубина тайны Божьей, она раскрывается в церкви. И вот эта тайна домостроительства Божьего, третья тайна апостола Павла. Интересно, что на некоторые вещи хочу обратить внимание. Любящий свою жену любит самого себя. Знаете, это абсолютно противоречит практике семейной жизни абсолютного большинства людей, ну, вне церкви. Потому что в семье проблема из-за чего? Из-за того, каждый любит себя. А А вот любить себя через жену, то есть я люблю жену и тем самым люблю себя. А как вообще это работает? Помните начало мудрости «Страх Господень»? Что такое страх Господень? Это не тот страх, кстати, тоже вот жена да боится мужа. Это не тот страх, который, панический страх, как стояли люди у горы Синаи, тряслись и переживали, что вот-вот погибнут. Потому что страшно, громко, по ушам бьет, еще и землетрясение там. Но это не тот страх. Это страх обидеть, огорчить, принести боль. Это когда человек следит за каждым своим словом и старается не причинить неприятности любимому или любимой. В данном случае это с двух сторон работает. Знаете, тоже вот в Священном Писании жена сравнивается с немощнейшим сосудом. Вот у меня есть чайничек дома из очень тонкого стекла. Ну, чай заварочный, чайничек. Вот, это стекло достаточно, оно крепкое, и оно любой температуры, то есть там можно даже кипятить воду в этом чайничке. Но, когда я мою этот чайничек, всегда вот боюсь ударить этим бортиком этого чайничка об раковину, у нас такая каменная раковина. Вот. Потому что, ну, в любой момент можно вот этот чайничек разбить. И поэтому, когда моешь обычную тарелку, ну, не задумаешься. А когда чайничек, ты стараешься как-то это делать аккуратно, так, чтобы не задеть, чтобы мыльный чайничек не соскользнул, раковину не упал и не разбился. Совсем другое отношение. Хотя, может быть, этот чайничек, кстати, крепче иной тарелки. Но он выглядит хрупким. А женщина, как представляет ее, вот именно, а это не значит, что она разобьет. Женщины могут перенести часто гораздо больше, чем могут перенести мужчины, но отношение должно быть именно такое, как к немощнейшему сосуду, как к такому чайничку, который вот-вот разобьется. Поэтому очень аккуратно, очень осторожно. Именно так относится Христос. Именно так это работает. И когда я так отношусь к своей половинке, вот именно к своей половинке в библейском смысле, как части двое одна плоть, да? То есть, когда я чувствую, что это наша плоть, то действуя положительно по отношению к ней, я тем самым действую по отношению к себе. Это работает. А мы часто, с точки зрения эгоизма, мы хотим сделать так, и иногда счет ведем, сколько там, сколько раз вынес мусор, сколько раз помыл посуду, а ты на 3 раза меньше. И все. Очень интересно здесь раскрывается глубина этих отношений. Часто люди просматривают, пробегают и в семье, когда семейных отношений, когда церковные отношения, по верхам. Надо любить и надо слушаться. И надо повиноваться. Любить это, ну, это само собой, вот, а вот повиноваться, вот об этом я готов говорить много. Да? А с любовью и так все понятно. Да? Вот, как вот? А вот повиноваться, и а вот как повиноваться, а кому повиноваться, а сколько повиноваться. О, вот эта тема, которая, она приятная, да? А любви как-то так, ну, ну, любовь, что я тебе уже сказал 20 лет назад, когда мы женились, что я тебя люблю, что что-то изменилось? Ну вот, а про повиновение можно говорить много, да. Интересно еще, Христос возлюбил церковь и предал... Смотрите, любите своих жен, да? Любите. А дальше что говорится? как и Христос, возлюбил свою церковь и предал себя за нее. Что это за любовь? Это любовь самопожертвования. Любовь, отдающая себя в жертву. Это совершенно не та любовь, которая представляется в сознании абсолютного большинства современных людей. Что такое любовь? Это когда мне делают хорошо и мне приятно. У меня хорошее настроение, у меня приятные эмоции. У меня перестали появляться приятные эмоции, меня разлюбили, все, я больше не люблю, я развожусь, если я успел за это время замуж жениться. Все. А здесь говорится, любите, не просто любите, а как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И церковь также во Христе должна любить Христа. Так. Муж, он муж, да, а здесь это она, церковь слушается, но послушание церкви, кстати, в тот же момент, послушание церкви, оно практически равносильно любви, которую дает Христос. Это ответ на любовь. Когда человек слушается Бога, он отвечает на Божью любовь. И когда жена слушается мужа, она отвечает на ее любовь. Человек, мужчина хочется, чтобы его жена слушала, да? Так если хочется, чтобы жена слушала, люби. Причем люби так, как. И тогда у тебя не будет вопросов, а почему вот она так, почему так. Твоя любовь жертвенная, она все это перекроет. Она все эти проблемы, которые ты заранее уже себе выстроил, да? Вот, я ее буду любить, а она не будет мусор выносить, да? Ну, грубо говоря, совсем так, приземленно, да? А если я люблю, и люблю так, как нужно, то послушание автоматически будет, жене захочется меня слушать, потому что она чувствует мою любовь. И вот эти правильные взаимоотношения выстраиваются сами собой. Почему они не выстраиваются очень часто? Да потому что со стороны мужа, который требует этого, неправильно выстроено взаимоотношение. Он хочет получить, но не хочет давать. Вот такой принцип. Христос возлюбил церковь. Причем Христос возлюбил церковь и сделал ее совершенной. А значит, все слабости. Да, мы же в семье, да, мы же видим все слабости друг друга. А если мы будем смотреть глазами Христа, мы их не увидим. Мы не увидим слабости, а мы увидим совершенную жену или совершенного мужа. И тогда и церковь, и семья будут такими совершенными, какими хочет видеть нас Бог. Мы знаем, что церковь несовершенная, да? Потому что церковь из людей. Но Христос смотрит на них и видит совершенство. Потому что Он смотрит через свою кровь. Это тайна? Тайна. Это тайна второй категории, непознаваемая тайна. Великая тайна. Но тайна, которая является для нас величайшим подарком. Правда? И учит нас тому, как нам жить. Мы эту тайну принимаем, и мы включаемся в работу этой тайны. И она начинает, эта тайна, работать в нашей семье. И все. И все заработало. Конечно, может кто-то сказать, что мы тут все упрощаем. Знаете, упрощать не упрощаем. Просто далеко не всегда мы даем возможность работать этой тайне. Потому что как только мы начинаем действовать поперек этой тайны, все ломается, все перестает работать в семье нашей. Церковь, она остается церковью. И Бог по милости своей, да, конечно, по одному человеку каждый может проявлять слабость, но в целом церковь в глазах Христа это совершенно невеста, совершенно жена, И вот так же нужно относиться в семье к нашим мужьям, женам. Итак, сегодня поговорили о тайнах, о трех тайнах. Тайна благовествования Христова, тайна Боговоплощения и тайна домостроительства церкви, или тайна Христа и церкви, ну и семьи, да, вместе, да. Многие из этих, некоторые из этих тайн уже перестали быть тайнами, хотя элементы тайны сохранились. Не до конца постижима вообще вот та любовь Божья, которая проявилась к нам, которая делает нас совершенными в глазах Божьих, при том, что мы остаемся грешниками. Бог нас любит. И апостол Павел через раскрытие этих тайн, может быть, мы их раскрываем не в состоянии вникнуть во всю глубину, но мы знаем о том, что эти тайны есть, они существуют и они работают. Благодаря этим тайнам мы имеем жизнь, жизнь вечную, мы с Богом.